Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии Наталья Князева. Говорим мы сегодня снова о науке. Дело в том, что вышел недавно указ президента о реформировании научной сферы в Кыргызстане. Нам хотелось бы все-таки до конца разобраться, что это подразумевает. Мы вот здесь недавно выяснили, что тот момент, что, например, Министерство образования, согласно новому указу, будет единственным органом, контролирующим науку, в общем-то, оказалось неверным это утверждение. Приходил к нам президент Академии наук, сказал, что ничего подобного. Ну, а в чем тогда будет заключаться вся эта история с реформами научными? Только ли это подразумевает увеличение финансирования? Разбираться будем сегодня вместе с заведующим кафедрой прикладной информатики Кыргызского государственного университета имени Арабаева Булотбеком Бибасуновым. Булотбек Ильясович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также у нас в гостях сегодня декан факультета экономики и финансов Бишкекского государственного университета имени Карасаева, доктор экономических наук Виктор Савин. Виктор Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте начнем, наверное, просто, чтобы было понятно нашим слушателям, с азов. Что подразумевает реформа сферы науки в Кыргызстане и почему, на ваш взгляд, она вот так срочно понадобилась сейчас?
Спасибо. Я бы начал наш разговор с того, что надо определиться, нужна наука Кыргызстану или нет. Я думаю, ответ будет положительным, потому что в современных условиях, в 21 веке, ни одна страна без развития науки никогда не добьется экономического, социального расцвета и благосостояния. Удивительно еще тот факт, что я сам представитель физико-математических, технических наук. Я был поражен. Около 20 лет назад была международная конференция, где были ученые-экономисты, социологи, в том числе специалисты по математическому моделированию. И эта авторитетная международная конференция пришла к такому заключению. Организация Объединенных Наций задала вопрос. Вот имеется бедная страна, нищая. Сколько надо выделить денег, ресурсов, оборудования и так далее, чтобы вытащить страну из бедности? Что необходимо? Самое удивительное, я тоже так раньше думал, накачайте страну деньгами, завезите передовое оборудование, новые технологии, обеспечьте новыми инженерами, специалистами зарубежными, и страну можно поднять. А вывод оказался совсем другой. Главное условие для преодоления бедности – стопроцентная грамотность населения. Если население страны безграмотно, никогда эта страна не выберется из нищеты и из бедности. Никогда. Будет оставаться на положении колонии для более богатых стран. Нужна нам наука, нужно нам высшее образование, среднее образование. Этот вопрос, я думаю, должен быть на него ответ только утвердительный. И дело в том, что все без малого три десятка лет наша страна, экономика, наше общество находятся в условиях социально-экономического кризиса, системного, из года в год. И наука, как часть этого общества, также переживает свой кризис. Причем кризис очень сильный, связанный со старением научных кадров, с отсутствием притока молодых ученых, с отсутствием достаточного финансирования, с тем, что материально-техническая база науки устарела. Это оборудование, приборы конца 20 века. А сегодня у нас на дворе 22 год, 21 век. И вот эти все комплекс вот этих объективных негативных факторов и причин обусловило то, что сегодняшнее руководство страны поставило вопрос – как реформировать науку и высшее образование. Что касается конкретных постановлений и слов президента Академии наук и так далее, пока правительственного решения или указа президента на эту тему нет. Но Совет по науке, который был создан при Кабинете министров и включает в себя руководителей министерств, связанных с научно-технической сферой, а также ведущих ученых нашей страны по разным отраслям науки. Так вот, на Совете по науке было предложено, чтобы было единоначалие в науке. То есть один государственный орган, ответственный за всю научно-техническую сферу нашей страны. Вот. До сегодняшнего дня Национальная академия наук финансируется отдельной строкой из бюджета, сама устанавливает приоритетные направления, формируют свои научные программы, самоотчитывается и так далее. Вузы сами по себе, вузовская наука, отраслевая наука, отраслевые институты точно так же. Сами ставят себе научные задачи, что-то делают, выполняют, сами перед собой отчитываются, получают финансирование и так далее. Поэтому предлагается единый источник финансирования. Все научно-исследовательские учреждения, будь то академические, отраслевые, вузовские научно-исследовательские учреждения, финансируются из одного источника, раз, и только по приоритетным направлениям науки. Приоритетные направления науки на ближайшие 2-3 года, то есть на среднесрочный период, устанавливает государство. И государственные органы, министерства, ведомства, предприятия государственные делают государственный заказ научным коллективам. Нам надо решить вот такую конкретную научную задачу. Нам надо разработать конкретную технологию. Нам нужно решить вот такую вот социально-экономическую проблему. И ученые коллективы, ученые, научные коллективы подают заявки. Да, мы можем выполнить эту работу в указанные сроки за указанный объем финансирования. То есть перейти на вот эту систему мы не можем обеспечивать развитие всех наук, как было в советское время. Поэтому надо выбрать около десятка приоритетных научных направлений, естественно, с учетом мировых тенденций в развитии науки, техники и так далее. И финансировать только не самые необходимые для экономики, для общества нашей страны научные направления.
А с остальными институтами Академии наук что делать? Распустить их просто?
Нет, просто распустить, наверное, неправильно. Лично мое мнение – это перейти на модель академгородка. В советское время эта модель была реализована в виде Сибирского отделения Академии наук, знаменитый академгородок, а также эта модель была реализована в знаменитом МФТИ, Московский физико-технический институт, физтех. Там преподаватели университета на полной ставке преподают и на полставки работают в научном институте. Штатный сотрудник научного института на полной ставке обязательно на полставки преподает в университете.
Угу.
И студенты университетов обязательно практически лабораторные занятия проводят в стенах института. Не лекции проходят в здании и в помещении университета, а лабораторные, практические занятия в лабораториях, где есть оборудование и так далее, в научных
институтах. В Академии наук, грубо говоря.
Да. Угу. То есть, если мы сможем такую систему построить, то нет необходимости ликвидировать Академию наук. То есть, ломать-то, конечно, это не строить, но реформировать и реорганизовать, в этом есть объективная необходимость. Без этого нельзя.
Виктор Евгеньевич, в общем, если, я так понимаю, мы будем думать исключительно о приоритетных направлениях, приоритетные направления – это чаще всего направления естественно-научные, математические и так далее. А что делать с гуманитарными науками, без которых, ну, мне кажется, очень сложно развивать просто общество? Я просто как гуманитарий прям вот в душе где-то откликается, обидно становится. А как же без социологии, а как же без политологии, а как же без переводоведения?
Давайте сначала я хочу вводную часть рассказать с точки зрения экономики и финансов.
Конечно.
О том, что из себя представляет наука как вообще обычная отрасль. А наука – это не только расходы. Наука – это в первую очередь доходы государства.
Не про нас это, к сожалению.
К сожалению, не про нас. Давайте отойдем от абсолютных цифр, там миллионов, миллиардов сомов или долларов, а к относительным, к процентам. Допустим, в Кыргызстане наука финансируется порядка 0,1% от валового внутреннего продукта, от того, что производится за год. Теперь поговорим о том, как наука финансируется в других государствах. Ну, например, возьмем крупные государства, Соединенные Штаты Америки, Китай, и возьмем небольшие государства, такие, которые сопоставимы с Кыргызстаном. Вот, допустим, как финансируется наука в небольших государствах. Возьмем для примера лидеров. Лидеры – это первое, второе, третье место по выделению денег на науку от валового внутреннего продукта. На первом месте – это Израиль. На втором месте Корея, на третьем Швейцария, на четвертом Швеция. Израиль, 9 миллионов человек. Выделяется порядка 4,3% от валового внутреннего продукта. Теперь скажите, пожалуйста, вам известна наука Израиля? Вы слышали, да, что есть медицинские достижения, военные достижения, технические достижения и так далее. Почему? Потому что это вкладывается, естественно, есть определенный доход. То же самое мы можем сказать про Корею. Корея. Еще 40-50 лет назад Корея только закончила войну, да, корейский, юг-север, у них там был, да, в 50-х годах. А сейчас Корея на уровне, ну, по факту, производства бытовой техники, судостроения, машиностроения, электроники на первых, в первых рядах. За счет чего? За счет науки. Швеция, Швейцария, 8-10 миллионов человек населения, тоже стоят в авангарде финансирования науки и получения от этого дохода. Теперь получается так, что самое главное я вам хочу сказать, что один сом, вложенный в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, генерирует до 10 сомов дохода. То есть получается, сом вложили, 10 сомов получили, миллион вложили, 10 миллионов получили. Но вы правильно сказали, что наука бывает разная. Бывает хозрасчетная наука, которая может приносить доход. Бывает не хозрасчетная наука, которая доход, ну, в общем-то, принести не может. Но она тоже служит обществу. В том числе, например, вот если говорить о Кыргызстане, это кыргызоведение, филология, история Кыргызстана, антропология, археология, библиотековедение там, и так далее и тому подобное.
Социология, в конце концов.
Ну, давайте насчет социологии я бы с вами поспорил, потому что, в общем-то, социология, допустим, и в Кыргызстане, и на Западе уже научилась зарабатывать деньги, потому что это общественное мнение, это выборы, это маркетинговые исследования, т.д. и т.п. Это очень хороший, в общем-то, доход. Другое дело, насколько это используется эффективно. И вот сейчас правительством ставится такая задача, эта задача поставлена и уже включена, так скажем, в индикативные планы, об увеличении финансирования науки в 10 раз с 0,1% до 1% от валового внутреннего продукта. Ну, чтобы было понятно нашим уважаемым радиослушателям, если сейчас наука финансируется порядка 700 миллионов сомов в год, то увеличение в ближайшие вот год-два произойдет до 7-8 миллиардов сомов в год. Понятно.
А эти 700 миллионов на что тратится сейчас? Ну, это большая цифра, по крайней мере.
Вот 700 так, миллионов?
Да.
700 миллионов в основном уходит сейчас на финансирование такой статьи, как заработная плата. Заработная плата и поддержание, вот просто функционирование научных учреждений там, ну, чуть-чуть, текущий какой-то ремонт, чтобы, в общем-то, люди могли работать, соблюдая какие-то санитарно-эпидемиологические нормы. Все. Приобретение оборудования, приобретение научного инвентаря и так далее, об этом речь, в принципе, сейчас не идет. То есть все научные исследования осуществляются на том оборудовании, которое было поставлено, ну, так скажем, 20-30 40 и более лет назад. Естественно, о качестве говорить этих научных исследований, ну, сейчас сложно. Поэтому сейчас вот в рамках работы Совета по науке и инновациям поставлена задача сформировать структуру такую, которая бы отвечала современным требованиям, это раз, и была заточена на то, на получение дохода государства от научной деятельности. Приведу вам еще небольшую статистику. Вот, допустим, в 2021 году от научной, технической и профессиональной деятельности было получено в структуре валового внутреннего продукта порядка 8 миллиардов сомов. То есть вот эта научно-техническая деятельность сгенерировала 8 миллиардов сомов. При условии того, что она финансировалась всего на 0,1% ВВП. Если финансирование увеличится в 10 раз, то мы прогнозируем, ну, логично, да, увеличение производства вот от этой отрасли до 80 миллиардов. С 8 миллиардов до 80 миллиардов. Ну, это не на щелчок, конечно, не единовременно, но к этому, в общем-то, это прогнозируется. Теперь такой вопрос. Чтобы это сделать, нужна же система. Та система, которая сейчас научной организации науки, эта система досталась нам от Советского Союза. Но система образования и система науки изменилась. Это все же развивается. И вот это формирование 5 пилотных вузов, которые получают образовательную свободу, финансовую свободу, научную свободу, предполагает в том числе использование их потенциала и преподавателей, и студентов, и материально-технической базы для того, чтобы тоже подключиться в продуцирование научно-технической продукции, которая будет и хозрасчетная, и не хозрасчетная за счет госзаказа. Вот сейчас Садыр Нургаджоевич и наш министр образования и науки очень широко продвигают, и, в общем-то, правильно во всем мире так, стартапы. Даже Илон Маск, его вот многие, в общем-то, проекты, они основаны на стартапах, да, какая-то научная идея, обоснование, это широко рекламируется, распространяется, и люди просто вкладывают деньги, за счет этого это развивается, и люди получают свой доход. Вот, пожалуйста, то же самое, у нас тоже есть хорошие ученые, тоже есть какие-то продукции, которые бы мы могли бы вот так бы развивать и получать доход.
Как раз я хотела спросить, должно ли государство в целом финансировать науку? Потому что, насколько я понимаю, есть определенное количество, например, зарубежных компаний, которые обладают определенным уровнем дохода и которые могли бы, например, вкладываться в развитие тех или иных отраслей. Вот, там, я не знаю, добывание там, золота, да, к примеру. Огромное количество у нас есть компаний, которые это делают, которые могли бы просто вкладываться и готовить местных специалистов. Ну, как это обывателю представляется, по крайней мере, да? А еще какие-то компании. Те, кто заинтересованы в этом, у нас огромное количество частных клиник, которые могли бы вкладываться в том числе, например, в развитие медицины. Вот не только своих врачей там по 2 человека отправить куда-нибудь постажироваться, а в целом. Вообще, насколько, на ваш взгляд, государство должно в это вкладываться или некоторые отрасли можно было бы отдать на откуп крупному бизнесу?
Для начала я приведу известные слова выдающегося советского академика Вернадского, который еще примерно без малого 100 лет назад говорил, что наука – это самоорганизующаяся система. Роль государства заключается только в том, чтобы финансировать и обеспечивать научную сферу. Государство должно помогать. Поэтому во всем мире, особенно в развитых странах, наука всегда финансируется за счет государства. И вот если говорить научными терминами, наука условно делится на 2 части. Фундаментальная наука, то есть результаты научных исследований, не могут быть немедленно внедрены и использованы на практике. Эти результаты могут сыграть свою роль спустя десяток, 2 десятка лет и так далее. И прикладная наука, то есть это научные исследования, нацеленные на сиюминутный результат. Разработать новую технологию, создать новый прибор, решить срочно научную задачу, проблему, научную, общественную, техническую, неважно. То есть результаты непосредственно должны быть реализованы на практике. И вот нам надо определиться, баланс, вот, фундаментальную науку сохранить, опять-таки по приоритетным направлениям, и развивать в первую очередь прикладную науку. Что касается бизнеса в Кыргызстане, к сожалению, и экономика, и бизнес-сфера невосприимчива к научно-техническому прогрессу. Невосприимчива. Что касается сегодняшних бизнес-структур, они не финансируют науку. Им проще купить, установить зарубежное оборудование, внедрить технологии, да, устаревшие, но зато дешевые. И, используя все это завозное, импортируемое, получать прибыль, вести свой бизнес и так далее. К сожалению, пока ситуация такая. У нас нет таких бизнес-локомотивов, которые бы потащили за собой отрасль экономики свою и помогали бы развивать науку, образование, социальную сферу, то есть социальную ответственность бизнеса. К сожалению, у нас нет такого крупного бизнеса, который бы помогал науке, помогал бы социальной сфере.
Я знаю один пример. При КРСУ существует небольшой такой институт. Значит, ребята, ученые, которые там в свое время в Советском Союзе еще трудились, в 90-х годах разработки ученых никому стали не нужны, но чтобы не уезжать никуда, они получили грантовое там финансирование, и потом начали это развивать. Они изобрели, значит, очень высокотехнологичные буровые установки для того, чтобы вот там эта установка, она определяет глубину бурения, необходимость, с какой скоростью должен бур работать, как это все делается. Короче говоря, крайне необходимая штука. Разработали ее, вышли на международный рынок, отрекламировали, и вот сейчас получается, ну, грубо говоря, это научный институт при одном из вузов Кыргызстана. Они зарабатывают очень хорошие деньги, у них хорошие зарплаты у сотрудников, они имеют возможность отправлять их в командировки, повышать квалификации, обучать новых студентов, забирая их, собственно, с КРСУ, потому что они же еще и преподают там немного, да, понимают, кто на что способен, и развивают таким образом науку. Но они просто поняли, что в какой-то момент, что денег им столько, сколько им надо, не дадут. И получить их, ну, просто невозможно ни от одного из государств. Поэтому они свои разработки вынесли и показали бизнесменам. Бизнесмены говорят: интересно, классно, давайте, мы вам денег дадим, вы разрабатываете для нас. Вот это же правильная, по идее, ситуация.
Наталья, обратите внимание, зарубежные бизнес-структуры, не отечественные.
Ну, это да.
А я о чем и говорю, что у нас, к сожалению, нет практически крупного бизнеса, сопоставимого, допустим, с бизнесом в ведущих странах мира, с гигантами или транснациональными компаниями, к сожалению. ТНК нет у нас. Малый, средний бизнес, который у нас в наличии, он, к сожалению, не финансирует научно-техническую сферу.
На протяжении многих лет, насколько я понимаю, в Казахстане Академия наук была, в общем-то, общественной, да, так вот ее называли. Когда-то Назарбаев еще так решил и так сделал. Как нам объясняли, там очень много денег вкладывается в вузы, в обучение молодых специалистов, в развитие науки. А вот Академия наук, ну, как-то так. А новый президент Касым-Жомарт Токаев сказал: ребята, так не пойдет, возвращаем национальный статус, давайте все возрождать. Но они столкнулись с проблемой, что те кадры, которые могли бы работать и на новом оборудовании, такая же в Туркменистане история случилась, и разрабатывать какие-то новые технологии, мало кадров, мало людей, которые способны это делать. Вот скажите, пожалуйста, учитывая малюсенькое финансирование науки на данный момент, учитывая статус ученого в принципе в Кыргызстане сегодня, у нас есть кадры для того, чтобы развивать науку, или нам нужно просто начинать с нуля?
Значит, первая часть ваших слов. В Казахстане приняли решение передать академические институты, подразделения, которые занимались в первую очередь фундаментальными научными разработками, отраслевым институтам и вузам. Но звание членкоров-академиков сохранилось, стало общественной организацией. Мало того, указом тогдашнего президента Назарбаева звание член-корреспондента было ликвидировано, все член-корреспонденты автоматически были переведены в академики с увеличением стипендий, которые платит государство академикам, в несколько раз. И на сегодняшний день в Казахстане наука сосредоточена в отраслевых институтах, при министерствах, ведомствах и в вузах. Вузовская наука. И вузовская наука занимается теми же фундаментальными исследованиями, что и бывший академический институт. То есть Казахстан тоже решил, что доставшаяся с советских времен система организации науки в виде академических институтов и так далее не может государство финансировать эффективнее и оптимальнее, сосредоточить научные кадры в вузах и отраслевых институтах и развивать в них фундаментальную или доходную, экономическим языком говоря, науку. Вот. И фундаментальную в ту же социологию, общественной науке и так далее, и так далее. Что касается научных кадров. Дело в том, что кризис науки на протяжении 30 лет ударил по научным кадрам. Поскольку я более 20 лет работал в Академии наук, я знаком со многими научными школами. Я могу сказать по физико-математическим, естественным и техническим наукам следующее. В советское время была мощная научная школа под руководством академика Алимова Олега Дмитриевича. Он уехал из страны в 90-е, потом ушел из жизни. Этой научной школы практически нет. Была мощная школа в области горного машиностроения под руководством член-корреспондента Абдраимова, Самудина Абдраимовича. Он тоже ушел из жизни. И, насколько я знаю, эта школа практически уже не дает те результаты, что были раньше. Была сильная школа в области химии. Члены-корреспонденты нашей академии Афанасьев, Блещинский, член-корреспондент Субакунов, они все ушли, и их научные труды, их научные школы, к сожалению, тоже практически не работают. Могу сказать про научную школу в области механики твердого тела. Покойный академик Леонов создал мощную школу в советское время. К сожалению, на сегодняшний день ушли из жизни многие доктора, профессора, специалисты в этой области. Школа практически не работает. То же самое научная мощная школа по механике жидкости, газа и плазмы, которую создал мой отец, член-корреспондент Бибасунов Ильяс, подготовил более 25 докторов, кандидатов наук. На сегодня, после его ухода, после ухода его учеников, профессоров Мамбеткулова, Туамбаева, школа практически перестала существовать. То есть вот такие негативные процессы, или, допустим, вот в области математики, школа академика Иманалиева, Мирзабека Иманалиевича по интегро-дифференциальному уравнению, фундаментальное направление, после его ухода, ухода нескольких сильных докторов, уже эта школа не дает тех результатов, как раньше. И вот такие примеры можно, к сожалению, приводить в разных отраслях науки. Поэтому я, например, сейчас затрудняюсь сказать, сможем ли мы собрать мощные научные кадры для нового подъема науки. Я боюсь, что критическая масса научных кадров, которая необходима для успешного функционирования научно-технической системы и научно-технического прогресса как производительной силы. То есть сила, которая дает экономический эффект, дает прибыль, дает выгоду экономике, обществу, государству. Это, мне кажется, критическая масса, к сожалению, сейчас утеряна. Вот. И я не могу дать утвердительного ответа, что мы успешно будем развивать науку, ура, и так далее. Я далек пока от такого ответа.
Сергей Евгеньевич, как вы думаете, если увеличить финансирование науки, если оно будет, ну, обещают же вроде бы, что будет увеличено, можно ли будет на хотя бы высокие зарплаты как-то привлечь новых людей, может быть, тех, кто от нас уехал, захотят вернуться на родину для того, чтобы развивать науку здесь? Только ли финансирование, короче говоря, играет в этом роль?
Давайте начнем с того, что рыба ищет где глубже, человек где лучше.
Естественно.
Да. И опять же, говоря о мотивации человека, мы можем вернуться к самой простой системе. Это система пирамида Маслоу, вы, наверное, конечно, как знаете, да? Первая ступень, да, или основа – это физиологические потребности, пища, жилище там, и так далее. И дальше потребность самоуважения и саморазвития. Если мы как минимум дадим человеку, научным работникам, удовлетворить две, первую базовую и вторую потребности в физиологических таких закрытиях потребностей, второе в саморазвитии, самоуважении, то, я думаю, научные сотрудники к нам потянутся и пойдут в эту отрасль. Ну, во-первых, вот опять же, самая, в общем-то, такая вещь – это статистика, которая дает возможность оперировать цифрами. Вот, допустим, заработная плата в научной, профессиональной и технической сферах. Допустим, в 2020 году средняя заработная плата в этой сфере составляла 23,6 тысяч сом. 23 тысяч сом. А в 2019 году 24 тысячи сом. Учитывая уровень заработной платы в республике где-то 21-22 тысячи сомов, получается Средненькая, да, средненькая. А учтите, что в науке-то люди умные, которые могут себя реализовать в любой другой, в общем-то, сфере, финансовой, там, еще какой-то. Поэтому, конечно, им это мало. Им, во-первых, это мало. Значит, вопрос возникает второй. А давайте дадим им возможность самореализоваться. Они же умные, им же надо показать, что свой потенциал раскрыть. И вот тут на это, конечно, они могут, в общем-то, клюнуть. Да? Надо дать возможность открыть дополнительные лаборатории, открыть научно-исследовательские какие-то центры, дать возможность этим людям, научным людям, им очень важно, в них вот это знание, оно кипит в них, они хотят этим делиться, они хотят его распространять дальше. Это особенность научного работника. И вот здесь надо дать возможность этим людям как получать доход от своей научной деятельности, так и работать со студентами, с молодежью, потому что на самом деле это огромный заряд. Огромный заряд, они будут видеть, что есть у них какие-то научные лаборатории, они работают, студенты вокруг них крутятся, работа кипит, какие-то производятся открытия. Пусть это будет маленькое приращение, небольшое приращение научного знания, но оно есть. И будут хорошие публикации в рейтинговых журналах, будет, как вы говорите, реализация каких-то их научных достижений, ну, опять же, с точки зрения там, той же социологии, может быть, буровых установок, химии, математики и так далее. Пусть это будет не на высоком уровне, да, не на уровне Нобелевских премий, на определенном. Но люди будут чувствовать свою нужность, свою важность, реализацию своих потенциала, и они с удовольствием потянутся в науку. Они уйдут, ну, на самом деле, очень много научных сотрудников в свое время ушли в науку, в производство, ну, хотя производства у нас немного, там, какие-то риэлторскую деятельность.
На дурдой торговали у нас дурдой, ученые, да.
В том числе. И они, конечно, уже, ну, они постарели, не все вернутся. Но люди же и другие, их дети, их последователи, ученики, они же заканчивают университеты. Им же надо где-то себя реализовывать. Молодежь надо затягивать в науку. Вот я вам приведу такой пример. По данным Национального статистического комитета, в 2021 году закончила аспирантуру. Аспиранты – это молодые ученые, те, которые будут дальше двигать науку. Закончили аспирантуру 577 человек. Закончили аспирантуру.
Кандидатскую защитили сколько по их итогам?
7. Ага. Это знаете сколько? 1,2%.
А знаете почему? Что дорого защищаться у нас? Ведь всем известно, что это в копеечку влетает.
А вы знаете, почему они не защищаются? Потому что вот мы говорим, с точки зрения экономики мы, и вообще хозяйства, каждый человек, неважно кто он, экономист, технарь, математик или филолог, он живет по системе затраты выгоды. То есть если вы, условно говоря, вам что-то выгодно, вы готовы на это потратиться. Понятно.
Конечно.
Соответственно, если выгодно защитить диссертацию и потом применить свои знания, степень, умения и так далее в преподавании, в научной деятельности и так далее, человек, да, он будет писать статьи, публиковаться в Скопусе. Мы вот знаем, что, допустим, если статья, допустим, встать в очередь опубликоваться, это может пройти 2, 3, 5 лет. А если заплатить деньги, то это опубликовать статью, допустим, в хорошем журнале «Скопус», это стоит, допустим, около $1000. Но опять же, для того, чтобы защитить докторскую диссертацию, надо как минимум опубликовать одну статью. И человек подумает, ой, зачем я буду тратить деньги на свои, во-первых, писать эту статью, что-то там исследовать, еще платить деньги, чтобы ее опубликовать. А если человек будет знать, да, я защищусь, я буду работать в этой сфере, и у меня будут и мои физиологические потребности удовлетворены, там, пища, одежда, жилище, и я буду реализовываться, я буду как-то саморазвиваться. Да и ладно, я готов
потратиться,
но выгоды мои будут больше.
Давайте прямо говорить, смогу отбить просто эти деньги, получается.
Ну, это да, в общем-то, можно сказать, что и так, потому что сейчас каждый человек, мы же живем, в общем-то, в рынке, каждый понимает, если я вложил одну сумму, я хочу получить не менее этой суммы, хотя бы выйти на точку безубыточности.
Молодбек Ильясович, да, я
хотел бы вот
добавить это, конечно,
более системно подойти к вопросам развития науки. Почему-то, когда мы говорим о реформе науки, высшего образования, все упирается в деньги. Я считаю, что вопрос не только в деньгах, не только в финансировании. Потому что наука – это призвание. К счастью, у нас еще есть старшее и среднее поколение ученых, вот, которые занимаются наукой, посвятили свою жизнь науке не ради денег, а ради самой науки. То есть это их призвание.
Но кушать-то нужно что-то
равно. Да, но тем не менее, до сегодняшнего дня есть замечательные ученые, специалисты, которые, несмотря на нищую, мизерную зарплату, на другие жизненные, материальные трудности, тем не менее, не бросили свою науку, продолжают заниматься своим, реализуют свое призвание. Поэтому я бы обратил внимание, здесь раз речь зашла о диссертациях, у нас в науке мелкотемия. Вот что такое диссертации и так далее. Ученый, научный исследователь занимается решением конкретной научной задачи, проблемы. По ее результатам он публикует статьи в научных журналах, выступает с докладами перед научным сообществом, чтобы услышать оценку, мнение, критику, пожелания от своих научных коллег. А затем эти научные статьи, эти публикации он может оформить в виде кандидатской диссертации. Потом, продолжив работу, публикации и так далее, перейти к защите докторской. Так вот, почему у нас очень много слабых псевдонаучных кандидатских докторских диссертаций? Потому что все начинается с утверждения научной темы. А нужна ли эта тема? Есть ли в ней научный интерес? Есть ли в ней заинтересованность общества? Востребована ли эта научная тема? Будет ли от нее какой-то эффект, какая-то отдача? Или элементарно, будет ли какой-то вклад в науку, если ты исследуешь эту тему? И вот здесь, к сожалению, наша наука распылена мелкотемией. Научный руководитель огораживает свой научный огород, свою тему десятилетиями, копает, выдает на гора научные статьи, книги, выпускает кандидатов наук, докторов. Нужны ли эти диссертации? Дали они какую-то пользу, хоть какой-то вклад? Вопрос открытый, понимаете?
С этим делать? Вот,
и что? Вот если вы обратите внимание, за последние 25-27 лет защищены кандидатские, докторские больше всего в общественно-гуманитарных науках.
Да, и в медицине, наверное.
В медицине.
Да. Допустим, только по экономике специальность 08-00-05, экономика и управление народным хозяйством, у нас около 100 докторов наук по одной специальности.
Они где все?
Здесь.
100 докторов наук. Но я слышала на самом деле, что да.
То же самое, допустим, педагогические науки. К 91-м году у нас было всего 2 доктора педагогических наук. Сейчас их несколько десятков и несколько сотен кандидатов. И что примечательно, я не знаю ни одного кандидата доктора педагогических наук, который трудится в школе. А хотя многие диссертации – тема методика преподавания в школе, а ни один из них в школе не преподает.
В медицине я слышала, что у нас…
То же самое можно сказать о социологии. Вот возьмите социологическую науку в России и в других странах. Чуть ли не ежедневные результаты социальных опросов, социальные прогнозы, замер общества и так далее. В Кыргызстане я не вижу ни одного соцопроса. Где? По тем или иным ключевым вопросам. Нету.
То есть... Перепись провели, и на том спасибо.
Ну, перепись-то тоже. Как ее провели? Допустим, ко мне никто не пришел, никто не поинтересовался. Я боюсь, что я отсутствую в этой переписи, понимаете? То есть вот этот вот перекос...
И... Голос единицы тоньше писка. Кто ее услышит? Только жена, да. И то, если на кухне они близко.
То есть надо, почему я и говорю, что выделить... государством определить на 2-3 года приоритетные направления и финансировать только эти направления. Тогда темы будущих кандидатских, докторских, хочешь не хочешь, должны совпадать с приоритетными. И тогда готовящиеся и защищаемые диссертации будут иметь какую-то значимость, будут вносить вклад, потому что они выполнены по приоритетным направлении.
А биологи все у нас, например, да, больше кандидатские защищать пока не будут. Ну, и, к примеру, если это не приоритетное направление.
Пожалуйста, занимайтесь научным исследованием, пожалуйста.
Почему? У нас же есть...
Подавайте на гранты, на международные, на то, на все.
Ну, животные, я, например, эндемики есть.
Я могу сказать одно. В конце 50-х, начало 60-х в Советском Союзе, как вы помните, развернулась в кавычках война между физиками, лириками. И тогда президент Академии наук, академик Вавилов, по-моему, он сказал так: товарищи, науки бывают естественные и противоестественные. Все.
Ох, обижаете вы, вот прям обижаете. Все естество прям восстает. Ну да ладно. Я хотела вас все-таки, наверное, спросить, на ваш взгляд, какие самые фундаментальные изменения сейчас планируется вносить как членов научного совета в нашу науку? Мы уже поняли про финансирование, что увеличивается финансирование. Мы поняли, что дается 5 вузам особый статус, которые смогут развивать науку. Что будет еще? Почему вы считаете, что сейчас будет толчок? Денег дали, университетам дали свободу. Что еще?
Надо реформировать систему организации науки. Как уже говорилось, Министерство образования и науки управляет и отвечает за всю научно-техническую сферу, за весь научно-технический комплекс нашей страны. И финансирование идет из одного источника, из бюджета, и финансируется на конкурсной основе только научные исследования, отвечающие сегодняшним приоритетным направлениям.
А мы можем ручаться, что в Министерстве образования работают такие высококлассные специалисты, которые на самом деле все отлично смогут определить?
Дело в том, что приоритетные направления будут определять научное сообщество и руководство страны с участием заинтересованных министерств. И вот эти приоритетные направления, они будут реализовываться как? Министерство, ведомство объявляют госзаказ. Допустим, Минсельхоз требуется, допустим, введение новых морозоустойчивых сортов, допустим, пшеницы в течение года-двух. Или там разработать новую агротехнику. Или разработать, допустим, какой-то препарат в сфере ветеринарии для борьбы, там, допустим, с болезнями крупного рогатого или мелкорогатого скота. Срочно вакцину там сделать. И тогда научные коллективы, отдельные ученые подают заявку. Мы можем решить эту задачу. Нам нужен такой-то объем финансирования. У нас есть вот такие-то научные кадры. Приводят список научных работников, которые будут заниматься решением этой задачи. И тогда не министерство решает. При министерстве работают экспертные советы по приоритетным направлениям науки. Вот я несколько лет был председателем экспертного совета Минобразования науки по естественным, физико-математическим, техническим наукам. В этот экспертный совет входило 10-12 ведущих ученых. Мы собирались 2-3 раза в год и рассматривали заявки научных кафедр, коллективов, институтов для выполнения тех или иных вот этих научных работ. И говорили, да, эта тема достойна финансирования. Вот такой объем финансирования нужно выделить. И 2 раза в год научные коллективы, учреждения, кафедры, которые получили бюджетное финансирование, 2 раза в год отчитываются перед экспертным советом. А потом, при необходимости, отчитываются перед коллегией. И сейчас приняли такую поправку, если финансирование получено, а научные результаты не достигнуты, исполнители обязаны возместить бюджетные деньги, вернуть то, что они потратили.
Слушайте,
а результата не дали.
Но наука – это же не всегда 100% результат.
Здесь-то речь идет о прикладной науке, я говорю. То есть госзаказ. Государство заказывает. Решите вот эту задачу. Выделяем такой объем финансирования. Обеспечьте кадры, коллектив, получите деньги, оборудование, выполните научную задачу.
Так если вы говорите, что кадров у нас мало.
Не, ну, кадров мало, но поэтому остается что? Еще раз повторяю, в чем сейчас суть будет реформы? Изменить систему организации науки, изменить принципы финансирования и финансировать только необходимые, приоритетные, востребованные экономикой, государством и обществом научные отрасли, задачи, направления. Вот, например, если посмотреть на сегодняшнее состояние мировой науки, если взять развитые страны и не только развитые, они тоже ежегодно или раз в несколько лет на уровне государства определяют приоритетные направления науки, экономики, общества. И практически во всех странах присутствуют три научных направления. Первое – информационно-коммуникационные технологии, нанотехнологии и биотехнологии. Эти приоритетные направления присутствуют во всех государственных программах абсолютного большинства стран мира, плюс, естественно, десятки других. У каждой страны она выбирает свое приоритетное направление. Так вот, исходя из мирового тренда, нанотехнологии мы развивать не сможем. Это очень дорогостоящее оборудование, это высококлассные специалисты, научные кадры. На мой взгляд, Кыргызстан не сможет на высоком мировом уровне развивать нанотехнологии в силу объективных причин. Что касается биотехнологий, то же самое. Вы видите, какие чудеса сейчас происходят в области, допустим, генной инженерии, в области, допустим, модификации генной и так далее, и так далее. То есть генетически измененные объекты, правильно? ГМО, как мы говорим сейчас, да-да-да. То есть клонирование человеческих органов, клонирование животных и так далее. Это фантастика, то есть биотехнология.
То есть мы не замахиваемся?
Нету кадров, нет объективных условий закупить оборудование и так далее. Допустим, нанотехнологии – это что? Это любые научные исследования, где объекты имеют размерность нанометр. То есть 10 минус 9 степени метра. А где такое оборудование, которое позволяет работать с такими мельчайшими объектами? У нас просто их нет. А купить их...
Да купить-то еще ладно. А кто будет на нем работать?
И кадры. Остается информационно-коммуникационные технологии. Мировой тренд. Вот здесь наш Кыргызстан вполне конкурентоспособен, вполне может развивать это направление, занять свою нишу. Потому что на сегодняшний день, к счастью, практически в каждой семье есть компьютер, ноутбук, гаджет, смартфон, планшет. Все наши дети сейчас, начиная с первого класса, сидят в интернете. Они все продвинутые. То есть интернет, компьютерная техника сегодня вошли в нашу жизнь раз и навсегда. И те же компьютеры, которые используют в передовых ведущих странах мира, они имеются и у нас. То есть мы можем пойти в магазин, приобрести любую компьютерную или оргтехнику по приемлемым ценам, которая не уступает зарубежным. То есть то же самое. Все заключается в наличии талантливых специалистов в области IT.
Да, но они у нас на самом деле есть. Есть, конечно.
Десятки, сотни талантливых молодых ребят, которые работают и у нас, на родине. Многие в онлайн-режиме работают удаленно на зарубежной компании. Есть часть, к сожалению, талантливых ребят, которые уехали, да, работают за рубежом и так далее. То есть,
ну, у нас даже парк высоких технологий ведь существует для этих целей, чтобы они оставались.
Хочу сказать, что из этих трех мировых ведущих современных направлений, технологий, информационной технологии, мы можем развивать в Кыргызстане, и, я думаю, даже успешно.
Мы сегодня говорим о реформе образования, о том, что образование и науки и так далее. Скажите, пожалуйста, вот эти реформы, как вы считаете? В общем, у нас был СССР, да? У нас была советская система. Потом в 90-х годах ее решили реформировать. Реформировали. Мы сейчас реформируем те реформы, которые были в 90-х годах? Или на самом деле они не сработали, и мы сейчас просто хотим от советской системы отойти?
Ну, во-первых, процесс улучшения и изменения, он никогда не останавливается. И в 90-е годы мы просто перешли от одной системы хозяйствования к другой. Соответственно, от одной системы управления собственностью, от одной системы распределения результатов труда и производства к другой системе. Соответственно, и можно сказать, в советское время была одна система организации науки, а сейчас... Естественно, совсем другая система организации науки. Это грантовая система, это система интеграции в международные научные школы, это использование достижений международных научных школ и внедрение вот в нашу, в общем-то, особенность. И поэтому, когда мы говорим о реформировании системы науки на сегодняшний день, это нельзя сказать, что это до реформирования того, что было реформировано в 91 году. Это абсолютно неправильный подход. Каждый раз наука – это развивающийся организм. Если организм улучшает себя, нельзя сказать, что он себя реформирует, потому что он недореформировался. Администрирование системы науки и образования, оно осуществляется постоянно. Ну, что в Кыргызстане оно должно так происходить? Что происходит в развитых странах? Постоянно внедряются новые формы, новые методы управления этими процессами. И сейчас в основном, да, стоит вопрос, конечно же, это очень болезненный вопрос, о том, что у нас есть система Академии наук. Система Академии наук, которая, в общем-то, в определенной степени приспособилась к рыночным условиям, но именно фундаментальная наука, она не финансируется. И возникает вопрос, а вузовская наука, она, в общем-то, неплохо себя нашла за счет грантов, за счет использования тех же самых кадров, как вот Валтер Лясович говорил, в преподавании и в научной деятельности. Это и грантовая наука, и различные научно-исследовательские институты, организации, которые существуют в вузах. И люди преподают, подтягивают молодежь, интегрируют. А вот как Академия наук? И сейчас Министерство образования, оно поднимает вопрос о том, что Академия наук вот, по опыту других стран, опять же, опыт разный. Есть опыт прибалтийских стран, есть опыт России, которые, в общем-то, реформировали Академию наук в 2008-2010 годах. Есть казахский опыт реформирования. Ну, вы вот сказали про туркменский опыт. Разный. То каким-то образом Академии наук необходимо что-то с ней делать. У нас же до 2005 года, надо сказать, Аскар Акаевич, президент, он, в общем-то, до 2005 года не давал возможности реформировать Академию наук, потому что он был академик, это у него как бы это было его, в общем-то, альма-матер в какой-то мере. И Академия наук просто существовала до 2005 года, даже в 2004 году был юбилей, даже там провели ремонт, да, даже провели ремонт, там одно время она была очень в плачевном состоянии, потом более-менее улучшилась. Потом пошла череда смен президентов, правительств, и, можно сказать, просто, да, руки не доходили до Академии наук. Но вот даже недавно прошедшие выборы членов корреспондентов и академиков, после чего, в общем-то, пошли судебные разбирательства, жалобы, пресс-конференции и так далее. Вот это в том числе подняло изнанку научной среды. Одни ученые стали говорить, что те ученые плохие, а мы ученые. А эти ученые недоученые, потому что они, в общем-то, не настолько важные и умные, как другие. Одним дали член коров, другим, допустим, дали академиков, кому-то не дали. Кому-то дали орден, медаль, кому-то не дали. И вот это тоже определенная изнанка научной работы. Ну и в то же время я вот согласен с моим коллегой, что проблема в том числе Академии наук в том, что научные кадры на сегодняшний день, именно академические академики, членкоры, имеют очень высокий средний возраст. А все-таки наука, она, ее надо омолаживать. Надо привлекать в науку молодежь. А я уже сегодня вам говорил, что из 577 человек, которые закончили аспирантуру, защитились 7 человек. А про докторантуру еще меньше показатели. Получается, кого мы будем подтягивать в ту же самую Академию наук для того, чтобы они осуществляли научную работу? Они должны, по идее, чтобы там работать в Академии наук, они должны быть как минимум кандидатами наук. И для того, чтобы сделать научную карьеру и стать руководителями научных школ, научных направлений, они должны иметь звание докторов наук, чтобы претендовать на должности член-корреспондентов и академиков. Правильно, Ага? Я правильно довожу до, в общем-то, мнения общественности, радио наших слушателей. Таким образом, как это сделать? Если мы сейчас не предпримем определенные меры, то вот этот динамика, явная динамика сокращения защищенных научных степеней. Если в 2017 году защищалось от общего выпуска аспирантов 4,2%, в 2019 году 1,8%, то в 2021 году защищается 1,2% от выпуска. Это же мизер. Еще мы видим тенденции снижения защит. Причем это вообще очень мало. То получается, через 5 лет аспиранты будут заканчивать аспирантуру, а защищаться никто не будет. Кто будет работать в научных, кто будет формировать научные школы, кто будет притяжением, как магнитом для этих научных исследований, никого не останется. Что-то делать надо.
Будем надеяться на это. Я надеюсь, что эта реформа науки все-таки возымеет какое-то значение. Я думаю, что говорить об этом даже не после ее начала, и даже не через год надо будет подводить хотя бы промежуточные итоги. 100% несколько лет понадобится просто для того, чтобы собрать людей хотя бы, которые способны что-то здесь у нас возродить. Но правда, я думаю, что все надеются, что это случится. Спасибо вам большое за эту беседу и за вашу работу, которую вы делаете. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был заведующий кафедрой прикладной информатики Кыргызского государственного университета имени Арабаева Болотбек Бибасунов. Болотбек Ильясович, спасибо вам огромное, рада была познакомиться. Также у нас в гостях был Виктор Савин, декан факультета экономики и финансов Бишкекского государственного университета имени Карасаева, доктор экономических наук. Виктор Евгеньевич, очень рада была видеть.
Взаимно.
Спасибо огромное. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.